Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям органов дыхания. И предлагаю сегодня беседу посвятить острому бронхиту, самому распространенному и самому частому заболеванию, с которым встречаются как врачи, занимающиеся заболеванием легких, пульмонологи, так и терапевты и врачи других специальностей. Что такое острый бронхит? Это острое, склонное к самоизлечению, то есть, в общем-то, доброкачественное достаточно заболевание нижних дыхательных путей. Как мы помним с вами из предыдущих передач, это, собственно, бронхи, крупные, долевые, мелкие, те, которые пронизывают, если так можно сказать, легкие, и по ним осуществляется ток воздуха в альвеолы легких, где происходит обмен с кровью кислорода и углекислого газа. Наиболее значимым клиническим проявлением острого бронхита является кашель, который в типичных случаях продолжается на протяжении в среднем от 1 до 3 недель. Клинический диагноз, то есть диагноз, который ставят врачи, основывается в первую очередь на вот этом симптоме, на кашле. Мы с вами разбирали этот симптом в предыдущих передачах. Это один из наиболее частых и ведущих симптомов, который встречается при самых разных заболеваниях легких. И основным проявлением его является, собственно, вот эти, или основной причиной кашля является как раздражение, собственно, слизистой бронхов и трахеи, так и рефлекторное воздействие от рядом лежащих органов, что встречается значительно реже. И вторым достаточно часто встречаемым симптомом при бронхите является отдышка, хотя она более характерна для других грозных заболеваний, таких как воспаление легких. Также из симптомов человек может отметить или врач может спросить и выявить хрипы в легких как следствие воспаления в бронхах и, собственно, такой звуковой феномен, который возникает при прохождении воздуха через воспаленные бронхи. К сожалению, общепринятого определения острого бронхита не существует. В стандартной клинической практике в случае обращения пациента с острым кашлем, то есть кашель, который возник на фоне хронического, не хронического состояния, на фоне здоровья, скажем так, за медицинской помощью, для определения используется широкий ряд диагнозов. Это острая респираторно-вирусная инфекция, это ОРЗ. И, собственно, нередко вот за этими диагнозами ОРЗ, ОРВИ, острый бронхит, по сути своей, скрывается, причем здесь нет, скажем так, каких-то классических противоречий, потому что острый бронхит – это отражение самого процесса воспаления в бронхах. Огромное количество заболеваний, инфекционных и неинфекционных, они могут приводить вот к этому острому воспалению. Правда, для острого бронхита существует два достаточно жестких критерия. Это то, что у человека нет хронического заболевания легких, то есть таких как хронический бронхит, когда он кашляет достаточно давно, стаж. И, как правило, к острому бронхиту относится состояние, когда у человека симптомы, относящиеся к острому бронхиту, не превышают 3 недель. То есть это достаточно короткий эпизод на фоне предыдущего относительного здоровья без хронического заболевания легких. В противном случае, скажем, если человек страдает хроническим бронхитом и у него усиливаются симптомы того же кашля, то речь идет об обострении хронического бронхита. Это, в общем-то, принципиальная разница. Причем по разным классификациям, по разным состояниям, вот острым бронхитом считается кашель не менее чем 3 недели, а хронический бронхит или хронический кашель – это ситуация не менее 3 недель, в течение 3 месяцев за последний год, для того, чтобы поставить этот диагноз. Почему о хроническом бронхите говорят достаточно много и часто? Потому что это болезнь опасная, в первую очередь, в осложнениях. таких как эмфизема легких, таких как легочное сердце, таких как рак легких. Об остром бронхите не так часто и не так популярно говорят врачи и пульмонологи, потому как чаще всего это доброкачественное заболевание, но вместе с тем при положительном прогнозе острый бронхит относится к числу наиболее распространенных заболеваний. Как утверждают некоторые медицинские статистики, им ежегодно заболевает около 5% взрослых вообще в тех или иных странах. То есть каждый 20-й человек переносит это заболевание в течение года. Ну, по некоторым данным, в качестве примера приводится следующая статистика. Скажем, в Австралии у пациентов всех возрастов острый бронхит является 5-й по частоте причиной обращения к врачам общей практики. По мнению врачей Северной Америки, острый бронхит занимает 9-е место среди самых частых заболеваний у амбулаторных пациентов и ежегодно является причиной посещения врача 10 пациентами на каждые 1000 человек. То есть, в общем-то, достаточно часто это встречается и в практике, и в жизни, и поэтому действительно к этому заболеванию интерес, в общем-то, должен быть интересный. Скажем, в Англии среди лиц старше 16 лет заболеваемость бронхитом достигает 44 случая на 1000 населения, и во многом есть зависимость развития бронхита от региона проживания, от в том числе экологических условий и некоторых других. Какие причины возникновения острого бронхита? Как полагается, инфекция является самым частым пусковым фактором возникновения острого бронхита. То есть это, по сути, свое инфекционное заболевание, поэтому ОРЗ или ОРВИ, которое достаточно часто включает в себя острый бронхит или заменяет диагноз острого бронхита, это болезнь, сами по себе всем понятно, известно, ассоциирована с инфекционным состоянием. Они во многом дублируют эти диагнозы, хотя нередко речь идет об одном, собственно, процессе, о процессе острого воспаления в слизистой бронхов легких. К сожалению, даже несмотря на современные высокие технологии по изучению инфекционных возбудителей, удается выявить даже в специальных исследованиях клинических возбудителя менее чем у половины пациентов. Чаще всего, как показывают те или иные исследования, острый бронхит вызывается вирусами. Однако выделить их удается очень нечасто. В порядке уменьшения также инфекционных факторов или среди вирусов наиболее часто острый бронхит вызывает вирусы гриппа А и Б. И поэтому, собственно, когда речь идет о вирусе, о гриппе, о нередко клинические симптомы, они и есть, собственно, проявление острого воспаления в бронхах, остром бронхите. Ну, дело в том, что острый бронхит при гриппе, он имеет ряд специфических проявлений, то есть он, как правило, стоит на втором месте среди всех проявлений, на первом месте стоит именно интоксикация, то есть резкие выраженные симптомы проявления, свидетельствующие об интоксикации организма, слабость, недомогание, ломота в мышцах, в суставах. После вируса гриппа А и Б острый бронхит может вызывать и вирус парагриппа, и вирус так называемый респираторно-синцитиальный, аденоринавирусы, и дальше можно перечислять огромное количество других разновидностей вирусов. Основным и характерным, и общим типичным проявлением для которых является передача от человека к человеку этого инфекционного агента, попадание инфекционного агента в воздухоносные пути, в слизистую бронхов, развитие там воспаления, развитие кашля сухого или кашля с мокротой и реже, возможно, отдышка, чувство нехватки воздуха. В целом, значимость того или иного инфекционного агента зависит от эпидемиологической ситуации, времени года. Безусловно, в такие осенне-зимние периоды, когда ожидается эпидемия гриппа, именно грипп становится причиной острого бронхита. В другие сезоны, когда больше доминирует, скажем, проявление аденовирусной или риновирусной инфекции, тогда другие вирусы могут вызывать, собственно, это острое заболевание. Нередко где-то у каждого пятого бронхит может вызывать и типичные так называемые бактерии, стрептококки, другие микроорганизмы, в том числе и так называемые атипичные микоплазмы, хламидии, которые тропны вот именно к слизистой, к эпителию бронхов, и так там могут жить. Вот этот такой экскурс в микробиологию, он достаточно важен для понимания тактики и стратегии ведения человека, страдающего острого бронхитом. Дело в том, что мы к этому вопросу будем неоднократно возвращаться, о том, что на практике достаточно часто при остром бронхите назначаются антибактериальные препараты, так называемые антибиотики, причем по разным статистическим данным процент назначения около 65-75%, причем нередко, к сожалению, антибиотики применяются человеком самостоятельно на основании предыдущего какого-то опыта или убежденности человеком о том, что раз он закашлял, у него есть интоксикация, и ему поставили диагноз острый бронхит, он должен принимать антибиотики. Но на самом-то деле антибиотики действуют только на типичные микроорганизмы, которые, как мы с вами поняли из предыдущих замечаний, могут быть причиной небольшой части острого бронхита, а проявляться совершенно так же. Антибиотики, они не действуют на вирусы, антибиотики, они не все действуют на типичные так называемые микроорганизмы, микоплазмы или хламидии, то есть для них нужны или отдельный вид антибиотиков, или для вирусов нужны вообще противовирусные препараты, не те, которые, собственно, достаточно часто назначаются. Поэтому знание сложности, причинности острого бронхита, то, что человек закашлял в период простуды, и у него есть соответствующие симптомы, они должны, соответственно, накладываться на понимание сложности этого заболевания при относительно его, казалось бы, простоте, распространенности и других как таковых факторов. Не только инфекция, но и неинфекционные причины выделяют у людей при развитии этого заболевания. Среди неинфекционных причин острого бронхита наибольшее значение придают вдыханию аллергенов на работе или дома. То есть это факторов, которые могут вызвать тот же острый воспалительный процесс в бронхах, но причиной этого воспаления является не инфекция, а инородный, как правило, белок или комплексное вещество, содержащее белок или другой химический элемент, который вызывает аллергию. Но все знают, что такое аллергия на коже в виде сыпи и крапивницы, но здесь аллергическая реакция возникает именно в слизистой бронхов. Немаловажным неинфекционным причиной острого бронхита считается курение, вдыхание аммиака или других воздушных раздражающих веществ. И, как правило, эти вещества не несут такого самостоятельного значения, они являются факторами, снижающими сопротивляемость слизистой бронхов, и инфекционные агенты, которые, скажем, у здорового человека не могут принести и развить воспаление, они могут на самом деле вызвать там процесс, собственно, раздражения. Очень немаловажный вопрос, который достаточно часто на практике стоит, особенно при современном доступности медицинской помощи или при обращении даже в высокоспециализированную клинику. Насколько важным и принципиальным является установление причины острого бронхита? Ну, с точки зрения психологической, теоретической, безусловно, это очень важно и интересно, выявить, что же явилось причиной острого бронхита, острого воспаления. Но особенности практики и объективные, и организационные, причем даже в самых развитых системах медицины, показывают и говорят о том, что исследование инфекционного агента острого бронхита при современном уровне медицины или не представляется возможным, или оно на самом деле является непринципиальным. не представляется возможным по одной причине, связанной с тем, что пока нет совершенных, быстрых и точных диагностикумов на большое количество вирусов, которые встречаются при остром бронхите. Те тесты, которые специфически располагает медицина, они требуют времени, они требуют проведения диагностических исследований парных, так называемых, то есть когда человеку берется анализ, допустим, в этот день, и потом требуется контроль анализа через 3-5 дней, а через 3-5 дней уже дня уже является значение этого анализа непринципиальным, потому как вылечить вирусную инфекцию можно, как правило, в первые сутки двое, когда еще вирус, скажем, вот находится в ранней фазе повреждения организма, а в последующем уже противовирусные препараты не имеют принципиального значения. И поэтому у больных, у которых ставится предварительный или окончательный диагноз острого бронхита, во всех практически странах и с развитой медицинской системой, и с системой здравоохранения, находящейся в состоянии реформы или неразвитой, не рекомендуется проводить вирусологические, серологические или другие исследования мокроты, поскольку из-за технических сложностей они не дают никаких дополнительных аргументов в плане выбора тактики врача. И поэтому при относительной простоте диагноза здесь искусство врача, его опыт постановки диагноза, они приобретают особое значение как таковое. Каковы клинические проявления острого бронхита, мы с вами, собственно, уже поняли, но вместе с тем для понимания этого заболевания, думаю, что следует повторить ряд принципиальных моментов. Ответ на инфекцию в дыхательных путях развивается воспаление. Что такое воспаление? Многие знают, скажем, наблюдая травматизацию кожи, не дай бог человек, скажем, порезался, да, и в месте пореза у него возникает отек, покраснение, боль. Вот такие же проявления, отек, воспаление и раздражение, они вместе воспаления развиваются и внутри бронхов, внутри слизистой. Причем начальная фаза заболевания острого бронхита, она нередко может сопровождаться сначала симптомами интоксикации, такие как лихорадка, мышечные боли, недомогания. Причем выраженные эти симптомы проявляются, как правило, при гриппе. Хотя нередко симптоматика бывает скудная, и на протяжении первых нескольких дней проводится дифференциальный диагноз просто с другими заболеваниями, простудными, с другими, собственно, поражениями. Причем чаще всего необходимо проводить дифференциальный диагноз острого бронхита заболеванием лор-органов, когда воспалительный процесс локализуется в глотке, в гортани, в пазухах. Рефлекторно происходит затекание просто секрета, скажем, из носа или из пазух, трахею, идет раздражение воспалительным секретом из верхних воздухоносных пазух, и формируется тот же самый кашель, смокрота, интоксикация, может быть, температура. И поэтому крайне важно в период вот острый всегда содружественное ведение, консультация и лора врача, и пульмонолога или терапевта, для того, чтобы вот эти два очень близких по симптомам, но разной локализации, по разным тактикам ведения, собственно, заболевания необходимо было проводить. Вследствие воспалительных изменений дыхательные пути, дыхательные, собственно, это бронхи, становятся гиперреактивными, что обусловливает проявление, собственно, кашля. Нередко, если это присоединяется еще и компонент бронхообструкции, затруднение дыхания или отдышку. И вот гиперреактивность бронхов, ее принципиально важно диагностировать при проведении специальной методики функции внешнего дыхания. И у людей, у которых кашель затяжной более 3 недель, функция внешнего дыхания очень сильно помогает выявить ряд болезней, которые могли начаться как острый бронхит, но по сути своей являются уже другими заболеваниями, такие как бронхиальная астма, скажем, достаточно важно отметить, что долгое время существовал такой диагноз, как бронхит с астматическим компонентом, но последние годы этот диагноз практически не применяется, и если у человека есть обструкция бронхов, то речь уже идет или о бронхиальной астме, или это, если это другой компонент воспаления, то это может быть начало или дебют хронического бронхита. Только это речь идет об обострении хронического бронхита. Ну, говорю это, опять же, не для того, чтобы запутать вас, а для того, чтобы подчеркнуть важность и нюансов при относительной, казалось бы, простоте понимания, сложности дифференциального диагноза, то есть разделения различных болезней с очень близкими, похожими симптомами и недопустимости самостоятельного постановки диагноза, недопустимости самостоятельного применения тех или иных мер, которые могут привести к поздней постановке диагноза и, собственно, к неэффективной тактике лечения и ведения человека. Как диагностируют острый бронхит? Но заболевание ставит при клиническом осмотре врач. Это признается во всем мире. То есть осмотр, выслушивание легких, исследование частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, осмотр полости рта, другие симптомы позволяют грамотному врачу с опытом диагноз устанавливать при визите пациента. Причем дополнительные исследования, как правило, не требуются, и врач выделяет группу людей, которым действительно нужны те или иные принципиальные диагностические дообследования как таковые. Но когда ставится диагноз острого бронхита, всегда в медицине подчеркивается, что принципиальное значение имеет разграничение острого бронхита не только с заболеваниями лор-органов, когда у человека симптомы, похожие на острый бронхит, связаны с воспалением, скажем, гайморовых пазух или других пазух носа, или острым ринитом при развитии кашля вторичного при затекании, но и с воспалением легких. Причем есть условная граница, когда очень врач настороженно относится к постановке диагноза острого бронхита без дополнительных обследований, а правильнее сказать, когда он должен обязательно назначить человеку одно из принципиальных и простых диагностических обследований, это рентгенографии легких или флюорографии, когда могут быть выявлены изменения в легких, инфильтрация, которые свидетельствуют о воспалении легких и, соответственно, изменить тактику лечения и ведения пациента. А именно это отдышка больше 24 дыханий в минуту, то есть когда у человека частота дыхательных движений увеличивается, причем он может, собственно, отдышку еще и не ощущать, он просто, она у него компенсирована, но он вот увеличением частоты дыхательных движений организм у него старается компенсировать нехватку кислорода. Температура выше 38 градусов, частота сердечных сокращений больше 100, или когда врач при объективном осмотре выявляет симптомы пневмонии. Поэтому вот эти четыре параметра, три параметра, связанных с частотой сердечных сокращений, частотой дыхания и лихорадкой, и один параметр при объективном осмотре, это всегда очень важный момент для более глубокого и глубинного обследования, в первую очередь для исключения пневмонии как таковой, и рентгенологическое исследование здесь достаточно четко и эффективно помогает. Причем нередко в практике бывает ситуация, когда человек, скажем, делал плановую флюорографию месяца 2-3 назад, и у него возникают эти симптомы, и он задается вопросом, а зачем делать рентген, я делал 3 месяца назад. Острый пневмония, острый бронхит – это ситуация достаточно быстро развивающаяся в течение нескольких дней. Если есть на то показания, то нужно делать и повторные исследования и, соответственно, не игнорировать необходимость проведения диагностических процедур. Есть, правда, ряд особых категорий людей, когда вот такое простое понимание, есть признаки пневмонии, нет признаков пневмонии, при дообследовании или без дообследования, правильно сказать, нельзя поставить. Речь идет о людях с хроническими суб- и декомпенсированными заболеваниями, допустим, сердечной недостаточностью, с почечной недостаточностью, люди с иммунодефицитными состояниями, то есть принимающие препараты, подавляющие иммунитет по поводу онкологических заболеваний или других состояний. У них нередко, очень скрыто может протекать пневмония, и поэтому у людей, имеющих хронические заболевания или относящихся к группе с иммунокомпрометированными состояниями, а также люди старше 75 лет, для них при всех симптомах острого бронхита, это кашель до 3 недель, с мокротой, даже без выраженной интоксикации, необходимо рентгенологические исследования обязательно проводить, для того, чтобы не пропустить вялотекущую, скрытую пневмонию, которая действительно может не давать ярких симптомов из-за особенностей заболевания и в связи с этим не пропустить начало правильного лечения. При всей сложности из-за распространенности заболевания, острый бронхит, если говорить с точки зрения прогноза, это не тяжелое, все-таки склонное к самоизлечению заболевание. В подавляющем большинстве кашель сопровождается от 1 до 3 недель. И в связи с этим, безусловно, при постановке этого диагноза, соблюдение всех параметров медицинского ведения, необходимо соблюдать, психологический позитив по поводу этой болезни, не впадать в панику, если этот диагноз поставлен. Но если кашель длится более 3 недель и не происходит положительной динамики лечения, или если у человека заболевание сопровождается ухудшением самочувствия серьезным, отдышкой, стойкой температурой, рядом других тревожных симптомов, которые доктор может выявить, безусловно, здесь необходимо дальнейшее обследование и более серьезное лечение как таковое у человека. Что касается терапии, что касается лечения острого бронхита, есть несколько принципиальных моментов. Первый – это принимать или не принимать сразу же антибактериальный препарат, антибиотики. Ну, с точки зрения организационной, законодательной, необходимо отметить, что антибактериальные препараты, антибиотики – это препараты, относящиеся к рецептурным препаратам. Приобретать их самостоятельно, даже если есть на то возможность в аптеке, и принимать их самостоятельно без консультации врача, крайне нежелательно, если даже не сказать, это противоречит всем законам медицинской науки. Причем, к сожалению, являясь свидетелем достаточно часто, как в аптеке покупают люди препараты антибактериальные, покупаются препараты те, которые вообще близко даже не являются средствами, которые могут применяться при остром бронхите. То есть незнание медицинские, они, к сожалению, здесь несут больше негативные составляющие, именно из-за недопонимания того, что антибиотик – это не универсальный препарат, это препарат, который действует на строго определенную группу инфекционных агентов. И даже если бронхит вызван бактериальной инфекцией, то подобрать антибиотик бывает достаточно сложно даже врачу, я уже не говорю при ситуации отсутствия как таковых знаний. Причем большинство клинических исследований в последнее время они категорически настаивают на ситуации, чаще всего противоречащей необходимости принимать антибактериальные препараты, антибиотики, опять же из-за того, что основной группой вызывающих заболевания острый бронхит являются вирусы, а на вирусы антибиотики не действуют. Вместе с тем, все-таки определенное число бронхитов вызывает так называемые все-таки бактериальные типичные агенты, и антибиотики на них могут подействовать. И в этой ситуации тактика, которая последние годы приобретает наибольшую популярность, так называемая отсроченная антибиотикотерапия, когда человеку ставится диагноз острого бронхита и назначаются антибиотики в ситуации только ухудшения симптоматики, развития тех или иных течений негативных. Поэтому антибактериальные препараты мы можем отметить, что самостоятельно ни в коем случае применять нельзя, даже если к ним есть доступ, есть возможность принимать. И во-вторых, даже когда диагноз поставлен, то, как правило, доброкачественность течения, она значительно превышает возможную пользу от побочных эффектов, тем более превышая побочные эффекты от применения антибактериальных препаратов. Вместе с тем, две другие группы препаратов очень популярны при лечении острого бронхита и, собственно, при кашле, который сопровождает острый бронхит. Речь идет об отхаркивающих препаратах и противокашлевых препаратах. Противокашлевые препараты делятся на две группы. Это центральные, периферические. Центральные препараты, это типичным представителем является кадеин. Но все достаточно хорошо знают, что этот препарат сейчас переведен в группу рецептурных, потому как у него есть определенные наркотические составляющие, к нему может развиться зависимость, а в некоторых ситуациях люди вообще применяют его как наркотик при определенных трансформациях, поэтому этот препарат выписывается только по рецепту, только врачом, и, соответственно, ни в коем случае самостоятельно применять его без на то необходимости не надо. И есть периферические, так называемые, противокашлевые препараты, в частности, либексин, препараты, которые тормозят развитие рефлекса кашлевого. И те, и другие препараты врач назначает, когда кашель непродуктивный, кашель болезненный, кашель, который серьезным образом нарушает самочувствие и ход течения заболевания из-за перераздражения, скажем, рецепторов бронхов. Но применяются они в последнее время очень и очень меньше, скажем так, и поэтому ни в коем случае самостоятельно браться за них нельзя. Но более популярные не противокашлевые, а так называемые отхаркивающие препараты, они имеют три основные группы. Это так называемые раздражающие. Это препараты, при приеме которых через желудок развивается рефлекс. Этот рефлекс он усиливает отхождение мокроты в бронхах. Причем это, как правило, рефлекс, идущий из желудка. Таких препаратов много известных. В основном это растительные препараты, травы, грудные сборы, первый, второй, третий, это корень солодки и другие. Механизм действия у них при попадании в желудок раздражаются рецепторы, которые дают сигнал на бронхи. И в бронхах происходит усиление секреции, усиление перистальтики мышц бронхиальных и освобождение бронхов. Но, несмотря на такую большую популярность, эти препараты имеют очень небольшое значение в лечении острого бронхита, в частности, как такового. Как показали исследования, у человека при применении этого препарата срок выздоровления ускоряется всего лишь на один день. То есть, у него и так выздоровление бы произошло. Поэтому, безусловно, они должны применяться только в редких ситуациях, когда действительно у человека кашель непродуктивный и требуется ситуация, скажем так, изменения вот этого клинического симптома как такового. И то при непродуктивном надсадном кашле эти препараты вообще могут даже усилить кашлевой симптом и даже ухудшить состояние как таковое, поэтому, безусловно, ни в коем случае здесь, вот опять же, хвататься за травки при остром бронхите крайне нежелательно. И вторая группа препаратов, отхаркивающих, так называемых, это препараты прямого действия, ну, это в частности сода, мята, но они в основном используются при ингаляциях, когда они попадают в бронхи, они разжижают мокроту. И непрямые препараты, известные всем хорошо, практически все они рекламируются в средствах массовой информации на телевидении активно. Амбраксол, его аналоги, самых разных фирм-производителей. Собственно, это препараты, которые приводят к изменению адгезивных свойств мокроты, они денатурируют мокроту, они ее разжижают и тем самым облегчают собственное выведение. Опять же, при остром бронхите назначение этих отхаркивающих препаратов увеличивает срок выздоровления всего лишь на один день, и поэтому автоматически хвататься за их применение нужно только, ну, самостоятельно ни в коем случае не надо, нужно только по согласованию с врачом. Поэтому при всей их популярности и распространенности они достаточно препараты-то, скажем так, с слабым клиническим доказанным медицинским эффектом, но применяются. Есть еще так называемые волакивающие препараты, которые применяются сном при кашле вследствие раздражения глотки, гортани, при кашле вследствие раздражения и как следствие воспаления лор-органов, но они в основном дают такое вспомогательное симптоматическое значение, то есть в них лечебного, собственно, во всех этих препаратах практически очень мало, несмотря на то, что, скажем, в травы закладывается, как правило, смысл противовоспалительный, смысл антибактериальный, но до сих пор современная медицина эти эффекты антибактериальные, противовоспалительные не подтвердила и не нашла, и не выявила. Поэтому у них значение только лишь симптоматическое у этих препаратов, то есть как в тех или иных ситуациях, когда кашель сильно мешает качеству жизни и является активным проявлением, врач назначает для, собственно, вот, регуляции этого кашля, а само по себе течение заболевания, оно, как правило, протекает в рамках вот, течения самого заболевания, чаще всего доброкачественно, если нет осложнений, если нет тяжелого течения. Поэтому я призываю вас очень быть так внимательно взвешенным в отношении применения этих популярных средств. Они очень активно рекламируются, еще раз повторюсь, но в них вот такого сугубо лечебного свойства, как закладывают и показывают, к сожалению, нет. Это все больше ситуация такая, вспомогательно. Вместе с тем нельзя отвергать при остром бронхите значение ингаляционных методов лечения, такие как паровые ингаляции. Существуют новые направления, такие как терапия через небулайзер. Это новые физиотерапевтические аппараты, которые создают своего рода такой туман из физраствора или из лекарств. Они в лечении острого бронхита показали большую эффективность и значение, потому как местное воздействие лекарственными препаратами, собственно, вот на воспаленные бронхи имеет принципиальное значение, чем прием трав в качестве рефлекса. Но это очень важный момент, который тоже должен оценить, собственно, врач. В конце нашей передачи по традиции отвечаем на вопросы, которые приходят нам на радио. И Галина Николаевна из города Нижнего Тагила спрашивает, какие витамины можно принимать при хроническом панкреатите, холецистите и желчнокаменной болезни. Уважаемая Галина Николаевна, принципиально нет такой медицинской рекомендации, что вот эти витамины нужны для панкреатита, а вот эти не нужны. Вот, поэтому здесь, в принципе, если есть на то медицинские показания, ну, а вот сказать так автоматически, что сам по себе выставленный диагноз хронического панкреатита – это показание для приема витаминов, нельзя ни в коем случае. Необходимость в витаминах возникает, когда хронический панкреатит или перечисленные все эти заболевания сопровождаются поносами, потерей веса. Тогда витамины обязательно нужны. Причем витамины, как вводимые в инъекциях, те, которые не всасываются, так и витамины, принимаемые через рот. То есть это особая ситуация. Но профилактически витамины, принимаемые при других заболеваниях, ничем не отличаются от витаминов, принятых при этих заболеваниях. Причем здесь целесообразно вот не выбирать все витамины импортные, супердорогие или дешевые, приблизительно одинаковые. Главное, чтобы набор был. В грамотных витаминах всегда есть, содержится информация о суточной дозировке, то есть потребности человека, насколько они принимаются, и лучше всего принимать витамины, в которых есть сразу и витамины, и микроэлементы, потому как это более комплексное воздействие на те или иные пищевые дефициты, которые могут возникнуть по сути своей. Поэтому я думаю, что здесь и с точки зрения практики могу сказать, что принципиально не стоит вот такой вопрос, ну, скажем так, усложнять. Если есть необходимость приема витаминов, принимайте те, которые уже были в вашей практике, на них, если у вас нет аллергии, и они вот, переносятся вами удовлетворительно. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.